Я благодарен Богу, что у нас сегодня есть возможность вместе с вами поизучать Слово Божие, послушать, поназидаться, прославить Бога через песнопение, послушать стихотворения, которые замечательным образом говорили о послушании. И я сегодня тоже буду говорить о послушании, и мы не договаривались. Но Дух Святой сам управляет нашими выступлениями, нашими подготовками, Он нас подготавливает. Слава Ему за это. Я желаю, чтобы мы вместе с вами сейчас прочитали одну историю, которая написана в 4 книге Царств, 5 глава. Мы прочитаем всю историю для того, чтобы нам было потом понятнее провести параллель между библейской историей и нашей жизнью. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, 10 перемен одежд и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с этим письмом, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне, и узнаете, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех израильских вод? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты этого? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божьему он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого я стою, не приму». Тот принуждал его взять, но он не согласился. Вот такая хорошая, назидательная история. Почему я говорю назидательное? Потому что я уже ее читал, вникал, и для меня она стала уже назидательной. Я убежден, что и для вас тоже она будет назидательной. Давайте мы, ну, как бы у нас есть возможность в церкви пофантазировать немножко. Никто не ругает за это. Сразу скажем, что этот человек был очень, очень хороший. Об этом человеке даже был, готов был царь подписаться под этого человека. Царь дал свое письмо, чтобы тот человек, который там пророк, чтобы он мог помочь своему слуге Нейману. Нейман был замечательный человек. Он был особенный человек. Он был не такой, как кто-нибудь из нас, который приехал на машине, машину на парковке поставил и тихонечко зашел. Нет. Он, там написано и колесницы, и кони. Там, наверное, шухер навел серьезный. Включите нам. Это мои фантазии, каким образом подъехал Нейман к тому месту. иначе бы это была политическая какая-то там реклама. Не было задачи рекламировать кого-то. Это один из наших служащих. Человек имеет большое значение в обществе. У него много, как мы видим, много машин, охраны, много всего. У Неймана было примерно то же. Только в то время было чуть-чуть по-другому оно представлялось. Вот Нейман приехал. Он приехал для того, чтобы сейчас он представлял, сейчас выйдет этот пророк. Наверное, как, ну, может быть, как батюшки одеты, да, в рясе такой, там, с крестом на пузе, там, с короной какой-то. Сейчас выйдет, кадилом помашет, руку приложит. У него было свое представление, как это будет. И здесь мы читаем, что написано, 11-12 стих. Дайте, пожалуйста, еще раз на экран. Написано: «И разгневался Нейман и сказал: вот я думал». Ключевое слово. Вот я думал. Думал — это значит, он что-то себе сфантазировал. Что-то он себе представил. Что-то себе в голове нарисовал, как это будет. И от чего отступать никак нельзя. Вот так будет. И он разгневался и в гневе ушел. Потому что то, как он планировал, не произошло. Знаете, мне кажется, вот сегодня проповедь моя, она не для вас, простите. Мне кажется, эта проповедь в первую очередь для меня. Я когда ее сегодня еще раз прорабатывал, я понимаю, что эти слова, они говорят, они обращены ко мне в первую очередь. Очень много моментов в моей жизни, когда я ожидаю от Бога ответ на какие-то вопросы, вопросы задаю, я ожидаю ответ, и я себе в голове так рисую определенную картину, как оно должно произойти, как Бог мне ответит на ту нужду, о которой я взываю. И поскольку это в первую очередь только ко мне относится, но потом и каждому из вас, давайте мы постараемся окунуться в свои, каждый сам в свои дебри, в свою голову. Ну и подумаем, что мы можем полезного взять из этой истории. У меня есть одна неотвеченная молитва. На протяжении 15 лет я прошу Бога об одном, и ответа нет. И знаю, что у многих из нас есть молитвы, на которые мы давно молимся, горячо молимся, потом уже и руки опускаются, перестаем молиться, потом опять молимся, потом опять где-то там побыли на какой-то конференции, где-то духовно подкрепились, кто-то нас подтолкнул на идею, надо молиться, опять давай молиться, и опять ответа нет. И как-то и руки опускаются. Вот сегодня это слово именно к таким людям. Вы знаете, когда пришел Нейман, пришел к пророку, он ожидал одно. И поскольку он этого не получил, он опустил руки, развернулся и в горечи, в гневе ушел. Вы посмотрите, пожалуйста, на ваших конспектах. Самая первая фраза, первое высказывание, там, где есть ответы «да», «нет». Увидели? Как оно там звучит? В самом верху. Может ли мой характер быть препятствием для получения благословения от Бога? Как вы считаете? Может? Так и есть. Но если кто считает, что нет, напишите галочку «нет». Только рисуйте галочку или кружочек так, чтобы вам было легко потом его исправить на «да». Потому что на самом деле от нас очень много зависит. Бог дает благословение нам. Но очень часто это благословение мы не принимаем, потому что мы очень своенравны. Очень нам хочется вот так поставить кулачок на стол и погромче сказать, потому что так будет, потому что я так представляю. Когда у тебя есть какая-то боль, переживание, страдание в твоей душе, мы как взрослые люди можем сразу для себя понять, что если есть проблема, то нужно признать, что в этой проблеме ты не имеешь власти что-то сделать. Есть вещи, когда ты что-то можешь сам решить, есть вещи или моменты жизненные, в которых ты, в принципе, сделать ничего не можешь. От тебя ничего не зависит. И тогда, конечно, мы должны идти к нашему Господу. Потому что только Господь может дать успокоение, только Господь может дать ответы на те жизненные моменты, в которых вы не хозяева, в которых вы не можете ничего сделать. Когда Нейман определил, что у него есть на самом деле проблема, он пошел к пророку. Кстати, достаточно интересный момент, что та девочка маленькая, которая сказала жене Нейманова, сказала, там есть в нашей стране пророк, который может вылечить. Кто вот такие самые богословы здесь в зале сидят? Скажите, раньше были исцеления от проказа до вот этого момента? Откуда девочка взяла, что вот там есть Нейман, который может исцелить? Иов. Еще были? Могла девочка знать об этом Иове? Наверное, 10 на 90. При всем этом она, наверное, не напрасно Христос говорит, будьте как дети, да? Вот наивные, что точно знает, так будет. И вот она говорит, так будет. Вот там у нас есть пророк, который может все. Такая, это слоган, наверное, у нее был над кроваткой там висел. У Неймана не было выбора. Он пошел к тому человеку, который может дать хоть какое-то избавление. А вдруг прокатит. И когда у нас есть проблемы, когда у нас есть молитвы, на которые нет еще ответа, у нас есть тот, к которому можно пойти и не просто думать, а вдруг прокатит. Прокатит. Просто есть определенный момент, что... Опять же, мы ставим определенные рамки, когда оно должно прокатить. А у Бога свое время, свои сроки и свой подход к тому, о чем мы просим. После того, как мы определили, что у меня есть проблема, у меня нет сил эту проблему решить, после того, как мы определили, что с этой проблемой мне нужно идти только к Богу, я иду к Богу, как сделал это Нейман, к пророку пришел, и дальше... Ему нужно было услышать ответ. Но Нейман ответ не услышал, потому что он представлял другое. Поэтому он развернулся, в огорчении ушел. Первый вопрос к нам. Ко мне вопрос уже не можете не задавать, я уже на него ответил. Когда Бог тебе ответил, ты услышал Бога? Смог ты услышать Бога через твою боль, страдания, переживания, негодование, огорчение, в конце концов, на Бога, потому что Он тебе не ответил? Бог тебе уже ответил. И нам нужно просто запомнить, что Бог отвечает нам, но наше сердце должно быть готово принять этот ответ, какой бы он ни был. Вы там отмечаете, да, у себя, когда видите там в конспекте. Я постарался конспект сделать таким образом, чтобы даже если вы не были на собрании или у вас не было ручки в руках, вы прочитаете его, и вы по-любому поймете, о чем речь шла. То есть первое, мы должны услышать голос Божий. Услышать его мы должны. Я хотел бы вспомнить... Такой грешный телефон, простите. Хотел бы вспомнить еще и другую параллельную историю, когда речь идет о послушании, о том, когда человек услышал Бога, и Бог ему ответил на ту нужду, которая всплыла у него на тот момент. Как-то Авраам шел возле своей палаточки, видимо, там цветочки садил, не знаю что. Вот, мой папа любит цветочки садить, у него дом весь в цветах, ему и нравится это делать. Я думаю, наверное, Авраам тоже таким был. Но там пустыня была, навряд ли... Наверное, кактусы, наверное, вот это садил, поливать не надо, их, наверное, окучивал как-то. Какой-то вид деятельности вел. И здесь проходят два человека... Просто непроходимцы, не пришельцы, просто люди мимо проходят. Вот, он обратился к ним, поговорил с ним. Эти два человека говорят: у твоей жены будет сын. А Сара там в палатке сидит за шторкой и хихикает, потому что, ну как будет сын? Мы уже старые, у нас уже физически уже это все невозможно. Но у Бога все возможно. И Бог говорит через этих двух людей, он говорит, что у вас будет то, за что вы так долго молились. И это долгожданное дитя, оно будет благословением для общества. Бог не смотрит на твои... Когда Бог хочет ответить тебе на твою нужду, Он не смотрит на твои возможности или на твои представления, как это будет. Бог отвечает по своей милости. Бог отвечает каждому. Потому что Писание говорит: просите, и дано будет вам. И не опускайте никогда руки. Что бы в жизни ни произошло, Бог всегда смотрит за нами, как за своими детьми. Он никогда плохого нам не сделает. И Он всегда нам посылает именно то, что нам нужно сейчас, и посылает тогда, когда это будет очень полезно и для тебя, и для окружающих. Я хочу также второй момент отметить, как было с Нейманом. У Неймана были вот эти охранники, которые там на машине с мигалками приехали, да? Потом там другие были охранники, видимо, там снайперы, но кто-то был, вот, которые следили за порядком. И были люди, которые были поближе к самому Нейману. С чего я это беру, свои фантазии? С того, что написано, когда Нейман разгневался, отвернулся уходить, к нему подошли слуги, которые начали его уговаривать, говорят: «Отец наш, ну что тебе сложно? Но сложно выполнить те повеления, которые тебе сказал вот этот слуга. Ну сделай, ну окунись». То есть были близкие для него люди, которые могли с ним поговорить и которых он послушал. И у нас сегодня есть близкие нам люди, у которых есть вера. Возможно, от того, что ты давно ждешь ответ на какую-то свою молитву, 10, 20, 30, 40 лет, сколько ты живешь, и ты молишься, и у тебя нет ответа, и ты уже руки опустил. Но посмотри вокруг. Есть братья и сестры, есть церковь, есть близкие люди в вере, которые имеют веру. Даже тогда, когда у тебя уже этой нет веры. Вспомните, когда есть одна история в Библии, когда ко Христу пришли друзья, на носилках принесли расслабленного. У расслабленного не было сил встать, пойти что-то сделать, он был расслабленным. Но у него были друзья, которые на носилках подняли этого человека на кровлю дома, разобрали кровлю дома, на веревках спустили этого расслабленного, только для того, чтобы расслабленный встретился лицом к лицу со Христом. Как здорово, когда у этого расслабленного были такие хорошие друзья. И Господь дает возможность сегодня и нам иметь таких друзей через твою церковь. Мы вместе церковь, мы друг для друга братья и сестры, друзья. И как хорошо, если мы среди своих можем находить этих близких, которые не ждут, чтобы тебя покритиковать и объяснить, какой ты плохой, и там еще что-нибудь рассказать, а готовы тебя поддержать. И на самом деле это здорово. И дорожите такими людьми, и сами будьте такими людьми, чтобы других благословлять. У Неймана были такие друзья. И благодаря этим друзьям он все-таки опомнился и пошел: ну ладно, пойду окунусь в этой не очень-то чистой воде, потому что она и бурлящая, и грязная, а те другие реки Дамасские, они гораздо были лучше. Но он пошел и сделал это. Говоря о послушании, я хочу еще, пожалуйста, вместе с вами прочитать Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 20 стих. Я знаю, что то, что я скажу, оно не имеет значения. Но то, что говорит Писание, оно имеет значение во сто крат. Поэтому считаю важным читать нам Писание. И поэтому давайте вместе с вами целых 15 стихов прочитаем. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Айвы Чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священника, и досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось в дне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». И далее читаем 57 стих. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. Но на это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал имя Иоанн ему. Все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Мне нравится эта история. Она говорит о многом. И она очень, очень хорошо отмечает тот момент, что Бог всегда готов ответить на наши, любые наши просьбы, на наши молитвы. Но, исходя из этой истории, мы видим, что когда человек не послушался голосу Божьему, как бы усомнился, Бог дал ответ, но за твое сомнение Он дал тебе и последствия. То есть, пока ты не получил ответа, ты просто не разговаривал. Ну, да помог бы Бог каждому из нас не быть, как Захария, наказанным, просто в молчании ни с кем не разговаривать, как-то там нуждаться в сурдопереводе. Но мысль очень замечательная здесь, что Захария, он услышал Бога. Некоторые люди говорят, что нужно Бога испытывать. Вот Гедеон же испытывал Бога. Он же говорил: вот возьми, там шерсть положи, потом траву, на траву посмотри, вот здесь роса есть, а теперь посмотри на шерсть. И люди говорят: вот правильно, надо всегда Бога испытывать. Но я бы не спешил так говорить. Ведь посмотрите, Захария просто спросил у Бога, у ангела, который пришел от Бога. Он просто спросил у него: а как, наверное, вот так, а как я узнаю, что это будет? Ну, может, иначе. А он говорит: я пришел от Бога, Но за то, что ты усомнился, за то, что ты захотел какие-то новые доказательства от меня иметь, ты будешь молчать. Буквально, когда я об этом думал, читал, рассуждал, то Машенька моя говорит, странно, как они выбирали имя, да, как Иван Иванович, да, чтобы хорошо звучало, и назвали, хотели назвать Захарию, как отца. А здесь он говорит, Иоанн имя ему. Они стояли с женой, разговаривали с матерью этого ребенка, потом все отворачиваются от нее, видимо, спиной становятся к отцу, говорят, так все-таки, как же назовем? И он берет табличку, наверное, как я с этой табличкой стою, и пишет имя Иоанн. И тогда Бог открыл его уста, благословил его, потому что исполнил Бог то, что обещал. Я очень хочу, чтобы мы немножко еще раз вернулись к Нейману. Можем мы открыть 13-14 стихи. И как раз мы подходим к тому важному моменту, с чего мы начали, о послушании. Когда Нейман сказал, что нужно, Нейману сказали, нужно окунуться 7 раз в Иордане. И он пошел. И окунулся 2 раза, и тело очистилось, и он вышел, и возрадовался, возвеселился, и сказал, слава Богу. Так ведь? Первый ряд согласен, нет. Остальные как бы так колеблются. Вроде и пошел, и в то же время нет. Было сказано 7 раз. Значит, надо 7 раз. Сколько, когда у тебя есть проблема, и ты перед Богом молишься и просишь о чем-то, и Бог тебе отвечает, и Бог тебе отвечает конкретно, значит, вот этот конкретный ответ ты должен в послушании выполнить полностью. И тогда будет этот ответ для тебя благословением. Для Неймана он стал благословением, когда он полностью выполнил ответ от Бога. Ну, можно много других историй вспоминать. Например, когда пророк, Божий пророк Иона, которому Бог повелел пойти благовествовать в Ниневии, говорить о том, что скоро Ниневия будет разрушена, покайтесь, обратитесь к Богу. И он был очень духовный пророк, очень хороший Божий человек Иона. И он был против людей, которые неверные. Он хотел их всех истребить. И он, когда Бог ему сказал, иди в Ниневию, он говорит, хорошо, Господи, пойду. И пошел, случайно сел на другую лодочку, и плавненько уплыл в Фарсис, чтобы не делать этого, потому что они достойны смерти, потому что они в Бога не верят, потому что так им и надо. Но Бог все же говорит, давай, дружок, возвращайся. Ты должен выполнить миссию. И тогда он возвращается, выполняет миссию. Написано, что он ходит 3 дня, ходит столько, сколько можно пройти в день. Проходит, благовествует, всем рассказывает, что покайтесь, Ниневия будет разрушена. Люди покаялись, и царь покаялся, все покаялись, обратились к Богу. Все, миссия выполнена, все замечательно. А этот Божий человек уходит, садится под этим можжевельным кустом, садится и губу надул, обиделся, распечалился. Что случилось? Ты что, миссию не выполнил? Выполнил. Только в душе было огорчение, что Бог все-таки их помиловал. Он послушался, он сделал миссию, он достиг Царства Божия тех людей, которые обратились. Но то, что у него было внутреннее, душевное, не душевное, духовная проблема, духовная борьба. Как было дальше, можете почитать. Это очень интересно. Но он послушал. Он послушал и сделал, как сказал ему Бог. Давайте подведем итоги услышанного. Когда у нас есть проблема, в которой ты сам не можешь ничего сделать, когда у тебя просто безвыходная ситуация. Писание говорит, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих, Иисус Христос говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если у тебя, друг, проблема, Христос говорит, ты ко мне приди. Я тебя поддержу, я тебе помогу. Ты, главное, приди ко мне. Далее мы видим второй важный момент, который мы должны в итоге подвести, что если у нас есть проблема, мы должны эту проблему вознести Богу. Мы уже говорили об этом, Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. «Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят. Ищите, и найдете». Это принцип, который нам оставил Господь. Он говорит, просите, и дано будет вам. В своих проблемах постарайтесь услышать Бога. Не замыкайтесь в том кругу представлений ваших, как к вам должен прийти ответ, как это было у Неемии. Позвольте, чтобы Бог в вашей жизни сам управлял вашей жизнью. Также это слово и ко мне относится. Потому что Бог хочет, чтобы мы были Ему открыты. Бог хочет, чтобы наше сердце было предано Ему. И для этого мы не должны замыкаться от Него. Мы должны быть открыты для Него. Далее, если ты устал, у тебя нет сил не идти, нет сил двигаться, и ты уже, в принципе, ни во что не веришь, но ты еще здесь, значит, ты в Бога веришь. Но просто у тебя нет сил. Посмотрите по сторонам. Найдите человека того, который может вас выслушать и вам помочь. Выслушать – это не значит, когда ты мне говоришь, и у меня сразу пришла мысль в голову, что тебе ответить на первую, вообще на то, на что не нужно вообще как в принципе отвечать. И я сразу перебиваю тебя, начинаю рассказывать, как тебе правильно жить. Выслушать – это не так. Это урок тем, кто хочет выслушивать других. Человек говорит тебе, а ты тихонечко молись. Молись, чтобы Бог дал мудрости тебе быть инструментом, быть проводником спасения для этого человека. Будьте полезны друг для друга, друзья мои, чтобы мы, приходя в Дом Божий, могли быть частью Вселенской Церкви. Чтобы мы были не просто теми людьми, у которых есть свое личное место, есть свои, определенный свой круг общения, с кем они могут пообщаться. С этим мальчиком я буду общаться, с этой девочкой не буду, потому что мы не подходим. У нас нет общения с ними, мне не интересно с ними общаться. Я не об этом говорю, друзья. Я говорю о том, чтобы мы духом чувствовали друг друга. Чтобы мы молились друг за друга. Чтобы мы поддерживали друг друга. Потому что в этом и есть суть христианства. Потому что именно в этом и есть сила церкви. Когда мы можем поддерживать друг друга. Когда мы можем с любовью выслушивать друг друга. Когда мы можем с любовью поддержать друг друга. Бог очень ждет послушания твоего. Бог очень ждет послушания моего. Бог ждет, и Он очень рад, когда мы слушаемся. Самый любимый мой стих в Библии, который говорит, «Очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Я лично очень хочу, чтобы мое сердце вполне было предано Господу. Чтобы Господь, там, смотря с небес на землю, да как, наверное, карта, на которой красные диоды горят, да, или там мигают, и Бог смотрит, говорит, ага, вот одно сердце предано, вот другое сердце предано, вот третье. И Богу приятно, что есть эти сердца, что эти сердца, они радуют нашего Господа. Старайтесь быть такими, потому что мы созданы для того, чтобы Бога радовать. А Бога мы можем радовать, когда наше сердце вполне предано Ему. И когда мы просим Бога о чем-то, помните, Бог не подстраивается под твои проблемы. Бог не подстраивается под твою ситуацию. Бог неизменный. Но Он творит всего. Он может все твои трудности взять в свои руки и сделать так, как нужно. А нам нужно наши трудности отдать в Его руки и самим не стараться это все тянуть на плечах, потому что это нереально. Бог с нами. Бог с каждым из нас. Я очень благодарю Господа, что Он для меня тот, на которого я могу полагаться и который отвечает. Скажу честно, в моих планах чаще Бог отвечает позднее, чем я планирую. Но Он отвечает. И потом, когда смотришь, что Он тебе все-таки отвечает, сердце радуется. Ты понимаешь, слава Богу, что есть Тот, который тебя поддерживает. Дорожите Господом, дорожите друг другом. И мы, как семья, мы будем счастливой, мы и есть счастливая семья. Будьте благословенны. Аминь.